те времена Земля была не матерью, а суровой мачехой. Она не даровала плоды по доброте, а лишь позволяла забрать их тому, кто крепче врос в нее жилами. Звали мужика Сила. Имя было под стать, плечи широкие, пальцы, что корни старого дуба, а взгляд тяжелый из-под насупленных бровей. Дал ему барин вольную. Не по милости своей дал, а чтобы не кормить лишний рот в голодный год. Бросил кость, живи, мол, как знаешь, только подальше от барских глаз. Место Силе отвели гибло, на самом краю векового леса, где сосны стоят кривые, будто корчатся от боли. Чернел там старый холм. Знали в деревне, там не просто лес, там старое кладбище, прах дедов и тех, кто жил еще до крещения Руси. Люди обходили тот пригорок стороной, шептали, что под дерном кости белеют, а из земли по ночам слышен стон. Сила пришел туда в сумерках, встал посреди полыни, оперся на старый топор и сплюнул под ноги. Ему не было дела до призраков. Он видел не кости, а жирный черный перегной, который годами копил подспорье. Если хочешь выжить, когда за спиной только пустая сума, надо оседать там, где другие боятся дышать. «Мое будет», — негромко сказал он в пустоту леса. Он не просил у земли прощения, не кланялся духом, он начал рубить избу прямо на костях, вбивая в мерзлую почву так, будто забивал гвозди в гроб своего прошлого. Каждый удар обуха разносился по лесу гулким эхом. Сила знал, чтобы стать здесь хозяином, надо быть злее и хитрее самой смерти. Деревня стояла залогом, всего в версте, но для Силы она теперь была чужим берегом. Мужики оттуда поглядывали на холм с опаской, крестились, а бабы шептались, что завелся у леса не то леший, не то живой мертвец. Однажды в полдень, когда Сила вгрызался лопатой в жирный дерн, выбрасывая вместе с землей серые щепки старых костей, на тропке показалась фигура. Это была Мария, вдова кузнеца, баба статная, в плечах широкая, с косой толщиной в кулак. Лицо ее, тронутое загаром, дышало здоровьем, а глаза горели темным огнем, в котором мешались и жалость, и жадность. Остановилась у самого края разрытой ямы, поправила платок. Грудь ее под тонкой рубахой вздымалась часто, манила теплом. «Что ж ты, Сила, в могилах роешься?» Голос ее прозвучал низко, бархатно. «Разве здесь жизнь? Земля тут мертвая. Деды обидятся. Иди ко мне в избу. У меня и хлеб в печи, и в хлеву корова мычит. Жива душа рядом нужна, а не эти костяки». Сила выпрямился, оперся на черенок лопаты, посмотрел на нее долгим, тяжелым взглядом, окинул взором ее полные бедра, что так и просились, чтобы их сжали. Внизу живота потянуло знакомым жаром. Захотелось бросить все, подхватить вдову, повалить на мягкую завалинку и забыть про холодный лес. Но Сила лишь сплюнул в черную землю. «Хороша ты, Мария. Слов нет», — глухо отозвался он. «И взять бы тебя сейчас, да только рановат». Она прищурилась, шагнула ближе, обдав его запахом парного молока и чабреца.
«Чего ждешь? Аль не милая?»
«Мила, да только в бабий дом я не пойду», — отрезал Сила. «И в крепостные обратно не вернусь. Стоит мне к тебе прийти и снова стану барским холопом. Подневольным человеком, а здесь я сам себе царь. Вот как поставлю сруб, как хозяйство в кулак зажму, тогда я приведу тебя в свой дом, хозяйка. А пока иди, баба, не трави душу». Мария поджала губы, в глазах мелькнула обида, смешанная с невольным уважением. Она поняла, этот мужик скорее с чертями договорится, чем шею под ярмо подставит. Прошло полтора месяца. Короткое яростное лето вошло в силу. На холме, где раньше гулял только ветер, да шелестела полынь, теперь красовался новенький сруб. Бревна, очищенные от коры, золотились на солнце, источая густой дух сосновой смолы. Сила работал на износ. Его руки покрылись новыми мозолями, а лицо еще сильнее потемнело от пыли и пота. К нему повадился бегать из деревни малец по имени Антошка. Шустрый, глазастый, с вечно разбитыми коленками.